7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Я вас приветствую на Радио Европа Либера. Это программа «Пункт Шедела Кап». Это я, Наталья Марарь. С началом весны самое время поговорить о политической осени. Сегодня делаем прогнозы вместе с моими гостями. Но для начала давайте прослушаем выпуск новостей, подготовленный моими коллегами в Праге.
Bună ziua, la microfon Mircea Țicudean. Autoritățile moldovene au informat astăzi că în ultimele 24 de ore nu s-a depistat niciun caz de infectare în Republica Moldova cu coronavirus de tip nou. Într-un comunicat de presă, Ministerul Sănătății spune că în acest interval au intrat în țară 24.000 de oameni, dintre care 819 din Italia, cel mai mare focar de infecție european. Nici o persoană n-a prezentat însă simptome suspecte. Mișcarea anticorupție Olano a obținut o victorie categorică la alegerile parlamentare din Slovacia de ieri. Potrivit numărării voturilor din aproape toate secțiile de vot, noua formațiune, condusă de Igor Matovici, avea 25% din voturi, urmată de partidul de guvernământ de stânga Smer al premierului Peter Pellegrini cu 18%. Pellegrini l-a felicitat deja pe Matovici pentru victorie. Fostul vicepreședinte al Statelor Unite, Joe Biden, a câștigat primarele democratice din statul Carolina de Sud într-o victorie de care avea mare nevoie ca să-și mărească șansele de a deveni candidatul democraților la alegerile de la toamnă, când, din partea republicanilor, va concura din nou președintele în exercițiu, Donald Trump. China a informat astăzi despre o nouă creștere bruscă a cazurilor noi cu infectare cu coronavirus de la o zi la alta, cea mai mare din ultima săptămână, anume 573 de cazuri noi față de 427 cu o zi înainte. Noile cazuri s-au înregistrat aproape exclusiv în orașul Wuhan, considerat epicentrul epidemiei. Națiunile Unite spun că 13.000 de migranți s-au adunat în apropierea graniței turco-greacă după ce Turcia a spus că nu îi va mai opri în efortul de a ajunge în Uniunea Europeană, întrucât n-ar mai face față noilor valuri de refugiați din Siria. Grecia a recurs la gaze lacrimogene vineri ca să împingă migranții de la punctul de trecere Castanies înapoi în Turcia. Ministrul grec al apărării, Alcibiades Stefanis, a spus că în noaptea de sâmbătă spre duminică au fost aproape 10.000 de încercări de trecere ilegală a frontierei terestre, dar niciuna n-a reușit.
Итак, я вас приветствую на волнах Радио Европа Либера. И сегодня у меня в гостях эксперт Корнелий Чури, эксперт ИПИС Владислав Кульминский. Добро пожаловать на Европа Либера. Поговорим о политическом 2020 году. Уже самое время делать прогнозы, уже самое время определить, что будет главной интригой этого года, если она вообще будет. Для вас понятно, кто выиграет президентские выборы, или все совсем еще не очевидно, и как вообще будет, что будет происходить на политическом поле в стране? Господин Кульминский, начнем с вас.
Нет, ну непонятно, этот год будет полон неожиданных поворотов сюжета. Он будет достаточно непредсказуемым в политическом плане. Основные силы, которые будут бороться за власть в Республике Молдова, понятно. Понятно, кто будет их поддерживать внутри страны и за рубежом. Вопрос относительно того, кто все-таки одержит победу, далеко не очевиден.
То есть те, которые говорят, что второй мандат Дадона – это уже вопрос решенный, далеко не...
Конечно же нет. Понятно, что будет пытаться делать президент Дадон. Президент Дадон после того, как он подхватил из ослабевших рук блока АКУМ власть, всю полноту власти в стране, будет в максимально возможной степени пытаться эту власть консолидировать, пытаться ее удержать. Знаете, как по Ленину. Власть нужно не только взять, но власть нужно еще и удержать. Для этого он будет, конечно, делать абсолютно все возможное, потому что для него ставка – это его политическая карьера. Если ему не удастся выиграть предстоящие в ноябре президентские выборы, то я думаю, это будет закатом его политической карьеры.
Что может на данный момент помешать Игорю Дадону выиграть второй мандат президента?
Наталья, ну давайте я по цифрам, если можно, да, очень быстро пройдусь. Смотрите, у нас в Республике Молдова электоральное поле, значит, включает в себя приблизительно 1,5 миллиона человек. У нас голосуют, как правило, в выборах парламентских, президентских, около 1,5 миллионов человек, при том, что у нас где-то 3 миллиона включены в избирательные списки. 600 тысяч человек скажем так. Это приблизительно базовый электорат Игоря Дадона сегодня. 600 тысяч человек – это базовый электорат правых партий. 300 тысяч человек – это, как правило, неопределившиеся избиратели, которые по большей части решают, за кого им голосовать в последнюю неделю или две до непосредственно выборов. И факторы, которые будут влиять на их выбор, они очень многочисленны. От того, как будет выглядеть кандидат, до их личного впечатления, да, и до их личных пристрастий или наоборот, того, кого они, значит, кто им нравится, не будет. Поэтому борьба будет идти очень серьезно. И я думаю, что эти выборы будут на самом деле очень особенными в Республике Молдова, потому что базовый электорат обоих кандидатов более-менее понятен. И поэтому они будут играть на то, чтобы демобилизировать электорат друг друга. Да? Значит, президент Дадон будет делать все возможное, чтобы убедить правоцентристских избирателей не выходить на выборы и не голосовать за их кандидата. И человек, который будет кандидатом, основным кандидатом, который выйдет во второй тур от правоцентристских партий, будет делать все возможное для того, чтобы убедить избирателей Игоря Дадона не выходить на выборы. А я думаю, они будут это делать в основном за счет того, что они будут говорить о коррумпированности Игоря Дадона, о том, что он воссоздает систему плохотника и использует ее в своих личных целях, вместо того, чтобы заботиться о благе страны или работать на интересы молдавского государства, как он это говорит.
Господин Чура, для вас второй мандат Игоря Дадона под вопросом все еще? Или вам кажется, что все более-менее понятно, учитывая, что все ресурсы в его руках сейчас?
Ну, я не могу говорить так категорически, хотя мне понятно, что тренды в пользу Дадона для того, чтобы произошла вот та серьезная политическая борьба и правые создали бы конкуренцию, их нужно в первую очередь немножко реанимировать. Все-таки в последнее время... Они не уже
дефибрилляторов.
Да, считаете, что они в коме?
Нет, они не такая серьезная кома, но все-таки они проиграли выборы в Кишиневе, они ушли из правительства. Это и, возможно, и хорошо, но и плохо, потому что это убеждает электорат, что ну, они не очень серьезные руководители. С другой стороны, у них появился дискурс. То есть они могут сейчас критиковать, они являются настоящей оппозицией. И то, что происходит в Кинчештах, мы должны еще увидеть.
Да, я хочу обязательно об этом
насколько
тоже
там они убедительно выступят, смогут ли они договориться. Более того, это постоянные перебранки, которые происходят между Настасией и Санду, явно не играют в их пользу. Поэтому я считаю, что на данный момент, если бы выборы прошли бы сейчас, у Дадона явное преимущество. Но это преимущество может быть сокращено в случае, если правые смогут как-то пройти этот процесс.
В чем важность выборов в Кинчештах с точки зрения президентской кампании вот этого года?
Никакой важности с точки зрения парламентской арифметики.
Не должно было бы быть, но она
да,
есть.
Но почему-то
она
все появились... партии сейчас в Кинчештах, все работают там.
Нет, ну, есть... Один депутат никому не помешает, нужно все равно поработать, но главная интрига это, конечно, борьба между Стамати и Кобзаком. В остальном будет этот депутат от социалистов, от демократов или от Шора, это не сильно...
А что будет означать, вот если этим депутатом станет... Давайте три варианта обсудим. Этим депутатом становится Стамати, этим депутатом становится Кобзак, либо Гацкан. По всем опросам никто больше никаких шансов не имеет. Что будет это означать с точки зрения символизма этой победы?
Ну, для социалистов это ничего не будет означать. Хотя, конечно, Кинчешта это не их район. И если там произойдет победа, это будет означать, что вот этот перетек голосов от одних, от центристов к социалистам может происходить. От Демпартии, от, в первую очередь, конечно, от Демпартии к социалистам может происходить в случае, если административный ресурс играет на социалистов. Это будет знаковым элементом. Это будет означать, кстати, плюсом для Дадона на президентских выборов мы сможем убедиться, что можно подарить победу одному, играя на другого. И тогда вот все эти договоры, которые могут произойти между демократами и социалистами, приобретают новый смысл в свете президентских выборов. Это раз. А если победит или... А между Кобзаком и Стамати идет такая...
Кобзак или Кобзак? Кобзаком, Кобзаком или Кобзаком?
Сложно, да, правильно сказать, неважно.
Прошу прощения, если я неправильно назвала фамилию.
Тут даже не важно.
Я, кстати, не в курсе, Кобзак или Кобзак, правильно.
Да, надо будет уточнить. Да. Тут даже не важно, победят Кобзак, они правильно или нет. Но если Кобзак побеждает, то тогда Майя Санду придется находить объяснение этому, и она, по-моему, должна сделать уступки.
Ну, Королева, пойти смотрите, на уступки. Я думаю, на самом деле, приблизительно так же, как и в выборах примара Кишинева, не столько победит левый, сколько проиграют правые.
Я об этом и говорю.
Потому что то, что сейчас...
Вы считаете, что у Гацкана сейчас самые большие шансы?
Нет, Наталья, ну вы знаете, то, что сейчас делают, что происходит с правоцентристскими партиями в Хенчештах, это, конечно, для них огромная проблема. Потому что в этой борьбе между Стоматией и Кобзаком действительно может победить социалист. И тогда вина за это поражение будет лежать и на господине Кобзаке, соответственно, на платформе, да, и на Майс, и на...
Ну, вы же прекрасно понимаете, что это борьба между Стоматией и Кобзаком. Это не борьба между Стоматией и Кобзаком.
Именно.
Это де-факто...
Она отражает более...
Это де-факто сейчас пытаются показать, будь то ПАС, будь то платформа, да, кто имеет там первоочередное право выдвигать своего кандидата на президентские выборы.
Именно
об этом
идет речь. И в конечном итоге они реально могут потерять один из самых проевропейских настроенных районов страны. И это будет очень большая проблема. Я с Корнелем абсолютно согласен. Знаете, есть в политтехнологиях есть такая, да, такая очень интересная стратегия, называется «медовый месяц». Да? Вот если правый кандидат от правых партий выигрывает в Хенчештах, да, то тогда начинается такой медовый месяц с избирателями. Начали отсюда, мы договорились, мы сумели прийти к какому-то компромиссу.
Волна.
Идет волна, да, которая захватывает все больше и больше избирателей, в том числе и избирателей в центре и слева. Потому что и в центре, и слева есть очень много избирателей, которые действительно очень недовольны тем, что сегодня делает правительство Кику, и тем, что сегодня делает президент Дадон, которые считают сегодняшнюю систему глубоко коррумпированной, и которые будут голосовать за кандидата, который, на их взгляд, способен просто положить конец этому беспределу и коррупции, которая творится сегодня в Республике Молдова. Но если правые партии, с другой стороны, будут драться, бодаться друг с другом, если они проиграют Хенчешты, то это будет не волна, которая пойдет в их сторону, а волна, которая может их реально начать, может их сметать с политической арены. И ставки действительно
здесь достаточно высоки. Грубо говоря, они вот с этого начнут президентскую гонку. Либо движение вверх, либо движение вниз.
Президентская гонка уже началась. Мне кажется, что здесь кому-то придется пойти на попятную, кому-то придется поступиться своими амбициями, кому-то нужно будет обязательно с этой гонки сняться, потому что если вот в текущей конфигурации, если все пойдет так, как оно есть, то победа кандидата социалистов в традиционном районе, который всегда голосовал за правоцентристские партии, она становится вполне вероятной.
Да, соглашусь. Ну, как бы Влад поддержал меня.
А кому, на ваш взгляд, нужно в данной ситуации пойти на попятную?
Ну,
Кобзак, который
недавно...
поддерживает несколько партий, или Стоматик, который поддерживает ПАС?
Ну, дискуссия идет между Настасией и Санду в основном. Настасия, провоцирует Санду, говоря, в последнее время уже говорит о том, что он не будет уступать и на президентской гонке, то есть та уступка...
Он вообще не будет уступать, ни шагу назад.
Да, но они не...
Да, исходят... я это и поняла. Вот,
да, мне тоже вот такое же впечатление.
В моем эфире на этой неделе мне показалось, что Андрей Настасьев на этот раз, в 2020 году, не будет повторять то, что
и
он сделал.
И тут не только Настасьев, тут, мне кажется, это скорее позиция партии. Его партия считает себя обиженной в какой-то степени за 2016
год. Хотя у них мандатов сегодня больше, чем у партии ПАС.
Ну, они заметно проиграли, на самом деле, не выдвинув своего кандидата, потому что, как партия всегда, партия – это фронтмен. Ну, во многом фронтмен определяет и рейтинг партии.
С другой стороны, конечно, на стороне Санду это опросы, и, в принципе, можно говорить, что эти опросы, к ним относиться скептически, но очевидно, что у нее лучшая позиция с точки зрения поддержки электората. Тут...
Но она была и в должности премьер-министра, это тоже важно.
Да, да. То есть есть определенные преимущества. Мне кажется, они должны договариваться. То есть, скорее всего, кто-то должен будет уступить. Я соглашусь с этим. Скорее всего, должен быть Настасы, но он должен получить что-то взамен. Вот что ему могут предложить, я не знаю. Пусть они договариваются.
Но видите,
вы имеете в виду, что он должен будет уступить сейчас в Хенчештах или в президентской гонке?
Да, серьезная речь идет о президентских выборах. Сейчас это только такие показательные выступления. И скорее всего, Кобзак одержит победу, мне так кажется. И это будет плюс в переговорном процессе для Насаса. Поэтому он должен что-то получить взамен от ПАС. Но что они могут предложить?
Я хочу обратить ваше внимание, что вот мы с вами уже 12 минут говорим и пока ни разу не упомянули демократическую партию. Вообще фактор демократической партии в этом году будет играть какую-либо роль? Или уже вся борьба будет происходить исключительно между партиями из блока АКУМ и партией социалистов, а демократы уже, как говорится, найдут свое место под солнцем, в зависимости от того, чье солнце засветит?
Ну, демократы сейчас в сильной позиции, потому что от них зависит конфигурация власти, да? И демократы традиционно любили...
Когда находить... вы говорите демократы, вы имеете в виду ту группу, которая осталась с Павлом Филипповым и Дмитрием Дьяковым, или новый блок про Молдову?
Да кто их там уже разберет? Там уже
настоящие демократы?
Они сейчас выясняют, кто из них настоящий демократ, кто, значит, получает деньги от Плохотнюка, кто нет.
В конвертах по 5000.
Это настолько интересно следить за этими разборками, потому что, честно говоря, знаете, когда люди попадают приблизительно в ту же ситуацию, в которую раньше они ставили всех остальных и все общество, это действительно интересно. И когда ты смотришь за этими перепалками между Канду и Филиппом, то, конечно, разбирает смех, честно говоря, потому что когда они пытаются доказать, кто из них... Когда Филипп говорит... Вернее, когда господин Филипп обвиняет господина Канду в том, что господин Канду работает на Плохотнюка, это ничего, кроме гомерического смеха, вызывать не будет, потому что господин Филипп до этого 4 года вкалывал как раб на галерах на того же самого Плохотнюка и при этом даже ни разу не покраснел, понимаете? Но демократы сегодня действительно находятся в позиции, когда они, по сути, могут продать свои услуги либо блоку АКУМ, либо партии социалистов. И продать свои услуги они могут
дорого. Вопрос, что они могут продать блоку АКУМ? Я понимаю, что они могут договориться с партией социалистов.
На каком
языке они должны говорить с блоком АКУМ?
Наталья, я уверен, что они наверняка предлагали и блоку АКУМ какие-то варианты конфигурации власти, в которых у них будут министерства, будет доступ к финансам, будет доступ к потокам. Давайте вспомним 2010 год, потому что это очень показательно, когда, значит, Плохотнюк и Демократическая партия выторговывала для себя преференции. Да? Вы помните, что тогда они договаривались с Филатом, с ГИМПу, с правоцентристскими партиями. И они тогда, значит, во все это уравнение привлекли Нарышкина для того, чтобы шантажировать возможной сделкой с Нарышкиным правоцентристские партии и получить от них намного больше. И они тогда при неминимальном количестве мандатов в парламенте получили то ли 4, то ли 5 министерств, которое было совершенно непропорционально тому количеству голосов, которые они набрали в выборах. И я думаю, сейчас они следуют той же самой стратегии. Сегодня они в максимально возможной степени пытаются шантажировать
господина Дадона. Да, но тогда той стратегией занимался Влад Плохотнюк, сейчас его нет.
А стратегия политическая, она, по большому счету, собственно говоря, не меняется. То есть тут неважно, занимается ли ей Влад Плохотнюк, либо занимается ли ей там Павел Филипп, либо Андриан Канду. Значит, и сегодня что они делают? Они сегодня, вот мы помним там декларацию о проевропейском курсе Республики Молдова, которые они вроде бы собирались подписывать с блоком АКУМ, они этой декларацией шантажировали президента Дадона, показывая ему, что вариант создания коалиции с блоком АКУМ вполне вероятен. И таким образом они объясняли президенту Дадону, что ты должен дать нам больше министерских портфелей, ты должен дать нам доступ к финансам, мы должны получить ресурсы. Мы хотим назначать своих послов, в конце концов, потому что мы помним, что сейчас 6 или 7 послов было отозвано.
А зачем это нужно было блоку АКУМ, вся эта декларация о проевропейском векторе? Когда вы меня извините, полгода назад они же голосовали за декларацию о захваченном государстве, где писали черным по белому, что партия демократов захватила власть.
То же самое писал и Дадон.
Про него все понятно.
Наталья,
в том смысле, что говорится одно, делается другое уже на протяжении многих лет. Блок АКУМ, который
позиционирует... Я думаю, что блок АКУМ, банально выражаясь языком 90-х годов, развели. Потому что демократы пытались их убедить в том, что они действительно создадут с ними какую-то конфигурацию власти, значит, которая не основывалась бы на коррупционных потоках, на доступе к ресурсам, над контролем над судебной системой и прокуратурой, над выкачиванием денег из государственных предприятий. Да? То есть они реально сказали, давайте, мол, мы что-нибудь такое сделаем. И понятно, что это была такая, знаете, наживка, на которую блок АКУМ клюнул, и потом Демократы взяли, значит, эту возможную декларацию, отнесли ее к Дадону и сказали: слушай, если ты не дашь нам вот А, Б, В, Г, Д, а я уверен, что у них там четко было прописано, чего они хотят от президента Дадона, какие должности и позиции они хотят заполучить, значит, то тогда мы создадим коалицию с блоком АКУМ. И я думаю, что это наверняка сработало. Я думаю, что Игорь Николаевич Дадон сегодня даст демократам все то, что они у него попросят, все то, чего они захотят. И суть этого альянса... Суть этого альянса, который будет сегодня создан между блоком, между социалистами и демократами, это, по сути, та же самая коррупционная система господина Плохотнюка, которая выкачивает ресурсы и средства из Республики Молдова, в том числе, в первую очередь, из государственных предприятий Республики Молдова, но она не репрессивная. Потому что при Плохотнюке она была репрессивная, а здесь она будет более мягкая. Если хотите,
то есть
она
старая будет дальше... система с улучшением.
Апгрейд некий.
Апгрейд, да. 2.0.
С неким флером уважения прав человека.
С налетом демократических
ценностей. Да,
да, и, наверное, еще с какими-нибудь вывесками международных организаций. Да.
Ну, как бы в ответ можно сказать, ну, что поделать, если Майя Санду не захотела участвовать до конца вот в таком улучшении.
Не захотела делить коррупционные потоки и отдавать их партии демократов.
Можно и так выразиться. Хотя она, с моей точки зрения, не досидела. Она должна была бороться до конца, и тогда было бы право у политиков правого толка утверждать, что вот это старое. Мы сделали все, что могли, но, к сожалению...
Да, так
вот
есть ощущение, что не дошли до конца.
Не додрались, не добрались.
Да, поэтому как бы есть оправдание для Дадона и для, возможно, Демпартии в случае, если они... А как иначе делать власть, как ее моделировать, если правые сами ушли назад?
На ваш взгляд, в 2020 году вообще, после всего, что произошло последние 4 года, начиная с 2016 года, прихода партии демократов к единоличной власти, к монополии на власть, и в 2020 году, выборы будут одними и теми же, или все-таки электорат изменился, или все-таки после 2019 года, того, что произошло в прошлом году, что-то произошло как на правом, так и на левом фланге? Я сейчас говорю не про партию, я говорю сейчас про запрос со стороны электората, со стороны людей.
Нет, я думаю, электорат изменился. Во-первых, мне кажется, он еще более запутался. А когда электорат запутывается, он ищет простые схемы решения вопроса. Ну, вы знаете, то, что произошло в последние годы, там мы, даже комментаторы, которые внимательно следим, не все можем переварить.
Более чем понятно, мне кажется.
Так вот вы тоже идете по простым схемам, и также будете судить, коррупция, не коррупция, там геополитика, не геополитика. Но это, с моей точки зрения, это не полностью объясняет.
Это упрощение.
Это упрощение, все то, что происходит. Олигархия, там, честность и правый, и Запад. Вот это один момент, который нужно отметить, и поэтому электорат, конечно же... Но есть и второй момент. С моей точки зрения, электорат стал более прагматичен, и он менее щепетилен в отношении, например, таких проблем, как коррупция, воры. Электорат увидел, что можешь быть политиком, вором, и в то же время ты хорошим вором, типа Котовский, который
отбираешь.
И что это нормально, и что иногда вот эти политики...
Вы здесь говорите о чем там? О опыте Аргеева?
Включая и этот опыт, но не только.
Давайте посмотрим, какую... Ну, мы видели, какой процент партия Шора после опыта Аргеева.
Я вам скажу, не только опыт. Я даже и по демократической партии.
По демократической партии нужно не забывать, как были проведены выборы в 2019 году и насколько они были корректными.
Ваше мнение у меня. Мне кажется, они были относительно корректными. Кстати, мое мнение, по-моему, состыковывается и с мнениями наблюдателей международных. Но я часто слышу...
Учитывая, что международные наблюдатели обычно мониторят день выборов, может быть, максимум...
Месяц. Давайте не будем спорить. Я могу.
Мы же знаем, как вдруг пришли к идее смешанной системы. Мы знаем, как порезали страну на избирательные округа. Мы знаем, каким образом эти избирательные округа были созданы таким образом, чтобы одних кандидатов усилить, других наоборот.
Как ввели массированный подкуп избирателей.
Хорошо, я не буду спорить, поэтому.
Как два мандата.
И еще один момент, и я увязываю со вторым. Вы понимаете, вот этот пример сжигания мостов, идеологических мостов, на которые пошли правые и левые в июле. они немножко открыли, мне кажется, глаза электорату, что между этими полярными точками нет непроходимых преград. То есть
правда.
Правый электорат может спокойно проголосовать за центристов и проигнорировать даже правого кандидата, за счет чего левый кандидат может выиграть. Это не будет трагедией. Вот то, что произошло в Кишиневе, когда впервые выиграл кандидат социалистов. То есть вот это сжигание идеологических мостов, оно увеличивает, с моей точки зрения, возможность миграции электората с одной стороны на другую. Не обязательно с радикально правого на радикально левый. Но вот этот переток, который может происходить в центре, с одной стороны в другую, он вполне возможен.
На ваш взгляд, изменился электорат?
Наталья, знаете, как в «Мастере и Маргарите», помните, когда, значит, Воланд проводил свой знаменительное показательное выступление в московском цирке, да? Значит, там творили всякие фокусы, там эти все, там, Азазелла, кот, бегемот, и Воланд сидел и задумчиво говорил: «Вы знаете, люди все-таки не меняются. Все эти москвичи, они такие же, как были раньше. Любят
квартирные
деньги».
Вопросы
всех
сейчас не
испортил. Квартирный вопрос. Испортил квартирный вопрос.
Нет, я хотел бы, конечно, я хотел бы быть вот так идеалистически настроен, как Корнелл, и сказать, что да, электорат изменился, но, к огромному сожалению, это невозможно сделать за несколько месяцев.
И последнее, у нас не так много времени осталось, тоже не забыть. В этом году в президентской гонке будет какую-либо роль играть фактор Плохотнюка? Плохотнюк, что будет делать?
Ну, мы не можем пока что избавиться от ощущения, что он рядом с нами.
Нет, он в Майами, он не рядом с нами, но...
Нет, я имею в виду не физически, не географически, но как-то он еще, его тень давлеет над нашей политической жизнью.
Он будет пытаться как-то вмешиваться в избирательную кампанию, мешать кому-то или, наоборот, помогать кому-то?
Знаете, мы не можем это понять до конца, потому что некоторые говорят, что у Плохотняка сильная депрессия, он обо всем забыл и думает только о своей безопасности.
Кстати, читает книгу «Критика чистого разума» Иммануила Канта, да, и размышляет о философских смыслах.
До этого он не дойдет, до столь плохого состояния, но понятно, что этому может быть. Этот человек очень энергичный, и когда он остался не у дел, вполне возможно и такие моменты. Другие, наоборот, считают, что он участвует в этих
процессах. Я спрашиваю вас исключительно с точки зрения прагматизма. Для него, для его безопасности, о которой он сейчас думает, в депрессии он или нет, понятно, что он думает о собственной безопасности. Для него выгоден второй мандат президента Игоря Дадона или наоборот, всеми силами?
Нет, надо... вот так чисто схематически, конечно же, ему не выгоден второй мандат господина Дадона, и он должен тем, от которых он немножко зависит. Я думаю, что он еще зависит от Вашингтона или каких-то кругах Вашингтона. Он им должен доказать свою надобность. А поэтому он должен зацепиться за что-то в политической жизни Молдовы и оказывать определенное влияние, чтобы, скажем так, вот эти круги поняли, что он им еще нужен.
Да. Наталья, вы знаете, я думаю, что в человеке всегда борются две стороны. Рациональная, расчетливая часть и эмоциональная. Да? Я думаю, что с рациональной точки зрения, конечно же, для Влада Плохотнюка было бы выгоднее просто уйти в тень и никак не участвовать в политической жизни Молдовы, потому что президент Дадон для него все-таки это более надежный вариант, чем кто-то из правых партий. Президент Дадон, он доказал, в принципе. Вот Влада Филату он выпустил.
Значит, ну, что значит Влада Филату выпустил?
Он
то, что вы сейчас говорите, господин Кульминский, потому что еще в 2018 году был принят закон, по которому 500 человек вышло в прошлом году.
Ну, хорошо, как бы то ни было. Но в любом случае...
Давайте
скажем так, то есть если президент Дадон выиграет второй срок, то я думаю, что для Влада Плохотняка более-менее будет определенная уверенность, что его не будут преследовать, что его не будут отдавать в Интерпол, не будут пытаться вернуть его в Республику Молдова и так далее. С другой стороны, это рациональная часть. С другой стороны, есть часть эмоциональная, потому что давайте вспомним, что как политика Игоря Дадона вырастил Влад Плохотнюк. Я думаю, с этим все абсолютно согласны.
Вы думаете, может появиться чувство, я его породил, я его и убью?
Именно так. Это эмоциональная часть. Потому что он его создал как политика. В 2016 году президент Дадон выиграл президентские выборы исключительно с помощью Влада Плохотнюка. Влад Плохотнюк расчистил левое политическое пространство для Дадона. Он все ему дал. Он дал ему билет в большую политику. И сегодня, я думаю, эмоциональная часть говорит Владу Плохотнюку следующее. Надо выбросить в общественное пространство тот компромат, который у меня есть на Игоря Дадона, потому что тогда он точно не выиграет никакие президентские выборы. Давайте вспомним, что в июле, значит, еще где-то неделю после того, как была создана коалиция с Майей Санду, Игорь Дадон не мог прийти в себя просто, потому что он был в состоянии шока. Он людям в ближайшем окружении говорил, что ой-ой-ой, вы сейчас скоро увидите такой компромат на меня, ну, что делать, такова политическая жизнь. Он реально находился в состоянии прострации. И вот если эта эмоциональная часть Влада Плохотнюка возобладает, и он все-таки выбросит этот компромат, да, на президента.
Но у нас Дадона. Компромат не очень работает.
Ну, смотря то какой.
Нас ждет сюрпризом.
Да.
Спасибо
большое. Я тогда думаю, что он фактически для себя сделает жизнь хуже, потому что представители правых партий наверняка будут и добиваться его экстрадиции, значит, и преследовать его уголовно.
Спасибо большое вам за этот очень интересный, на мой взгляд, политический анализ. С первым днем весны вас, потому что наша программа выходит в эфир 1 марта. А весна – это всегда новые надежды. Увидимся и услышимся ровно через месяц на волнах Радио Европа Либера. Оставайтесь с нами.
Айчи Радио, Европа Либера.